Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
«Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и сегодня мы с вами поговорим об одном из наиболее известных произведений Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба». В образах этого произведения, собственно, сам Бульба, его сыновья Остап, Андрей, другие казаки отражаются реальной жизни Малороссии 16-17 столетий, ее героической борьбы, ее предательства, ее братства, собственно, высшие ценности, о которой пишет Николай Васильевич Гоголь в отношении того времени, это братство казачье, братство запорожское. И вместе с тем он пишет о том, что, с одной стороны, это братство борется за то, чтобы сохранить и защитить свою православную веру в ситуации, когда происходит страшное, гибельное давление католического прозелитизма на русское население в составе Речи Посполитой. А с другой стороны, очень хорошо понятно, что какая-то часть элиты, в том числе политической элиты казачества, готова пойти на сделку. Ну ладно, ну католики, ну ладно, поляки, хорошо, мы готовы склонить перед ними голову. Ну, собственно, как склонил Андрей, решив, что ополячивание – это то, чего он не боится, это то, что ему принесет определенные бонусы, пусть он и оторвется от собственного народа, пусть он и покинет это самое великое казачье братство, которое ни при каких обстоятельствах не покинули ни сам Тарас Бульба, ни его сын Остап. Да, внутри малороссийского общества существовал раскол. Этот раскол возобновится в будущем, собственно, и при Мазепе, и позднее в XVIII веке, и в XX, после гибели Российской империи, после распада Советского Союза. Это тема, которая на десятилетия... Нет, это тема, которая на века, она и сейчас актуальна. Поэтому мы читаем сейчас Тараса Бульбу с чувством, как будто читаем о современности и, может быть, даже в какой-то степени о будущем. Итак, у нас сегодня в гостях Наталья Валерьевна Иртенина, член Союза писателей, замечательный православный писатель и публицист, специалист по генеалогии казачества. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня она будет нас просвещать по поводу Тараса Бульбы. Наталья Валерьевна, Николай Васильевич Гоголь пришел к идее написать Тараса Бульбу достаточно непросто. Причины стали частью дискуссии в литературоведческой специальной в литературе, в статьях и в книгах. Гоголь в какой-то степени сам происходил из запорожских казаков. Его предки принадлежали к казацкой старшине. Вот до какой степени он с этой точки зрения, с точки зрения родовой, с точки зрения собственной крови, интересовался историей Малороссии и ее стариной?
Да, это действительно так. Николай Васильевич – потомок знатных родов запорожского казачества. Известный факт – от бабки по отцу ему досталась кровь нескольких казацких гетманов, целых пятерых полковников. Это все громкие фамилии в истории Малороссии. Дорошенко, Скоропадский, например, гетман Михаил Дорошенко в начале 17 века воевал с Крымским ханством, попал в плен к татарам. Ему отрубили голову и выставили ее на стене крепости Кафы, нынешней Феодосии. Ну, дальше там был Петр Дорошенко, его внук, который изменил Россию и отдался под руку турецкого султана вместе с правобережной Украиной. Ну, а другие фамилии, там, Лизагубы, Танские, Забелы, это все, повторюсь, громкие фамилии. знатные.
Элита казачьей старшины.
Элита казачества, да. И по матери предки Гоголя тоже принадлежали к казачьей старшине, хотя не были столь высокого ранга, но честно служили. Николай Васильевич еще совсем молодым, чуть за 20 лет, увлекся глубоко историей Малороссии. Несколько раз он приступал к написанию исторического романа под названием «Гетьман» об эпохе казачьих восстаний против польского владычества. И одновременно он хотел создать серьезный исторический труд по истории Малороссии, труд в 6 томах, так он запланировал. По этой теме он читал все, что только мог найти, печатные, рукописные источники, публиковал собственные исторические статьи, даже решил стать историком и преподавал историю сначала в Женском патриотическом институте в Петербурге, потом читал лекции по истории в Петербургском университете студентам. Очень хотел занять профессорскую должность в Киевском университете, но не сложилось. Да и, в общем, увлечение наукой и преподаванием у него быстро прошло. Он просто понял, что взялся не за свое дело, потому что в первую очередь он был художник, мастер слова, а не кабинетный ученый. И 6 томов истории Малороссии не получилось. Да это, наверное, и к лучшему, потому что вместо этого мы имеем живописную квинтэссенцию истории запорожского казачества под названием «Тарас Бульба».
Ну, кто знает, может быть, Наталья Валерьевна, 6 томов истории Малороссии прославили бы этого человека больше, чем его участие в русской литературе. Это трудно поверить, но один бог видит, что было бы, если бы было так.
Сомнительно.
Сомнительно. Ну, кто знает, то знает. Ну, вот обращаясь опять к Тарасу Бульбе, вы сказали «квинтэссенция». Давайте посмотрим на то, о чем эта повесть. Мы с трудом находим какие-то хронологические привязки. 16 век, 17 век, понятно, что это эпоха, когда запорожские казаки еще не были под властью России, они были включены в состав огромного, могущественного и недоброжелательного к православию государства Речь Посполитая. Литературоведы говорят, что Гоголь отразил в этом емком эпическом произведении сразу несколько веков истории запорожского казачества. Или все-таки речь идет о несколько более узком в хронологическом плане периоде. Собственно, Тарас Бульба – это про когда?
Сам Гоголь назвал время действия повести бранным, трудным временем. Но дело в том, что эти слова можно отнести к любому периоду истории запорожского казачества, вплоть до рубежа 17-18 веков. Оно все бранное, трудное, нелегкое. Это постоянные войны, постоянные восстания против польского владычества. И Гоголь относит в повести, действия повести то к 15 веку, то к 16, но основные описываемые события принадлежат уже 17 веку. Николай Васильевич художественно интерпретирует события восстание казаков и крестьян Малороссии 1638 года во главе с гетманом Яковом Острянице. И при этом упоминает, как недавно случившееся, другое казачье восстание Северина Наливайка, которое было за 40 лет до того. И это не ошибка Гоголя, он отлично ориентировался в истории Малороссии, запорожского казачества. Но дело в том, что он создавал не историческое произведение, а героическую эпопею о запорожском казачестве от времен его зарождения в конце 15 века до начала национально-освободительной войны в середине 17 века во главе с Богданом Хмельницким. Поэтому хронология повести не имеет конкретики. Тарас Бульба – это в целом о борьбе казачества за сохранение Малороссии, своей православной идентичности, своей русскости, за освобождение от католического гнета против порабощения народа польскими панами.
Значит, по большому счету, это все-таки не вообще о запорожском казачестве, а приблизительно на 20-40-х годах 17 века. При том, что Гоголю хочется думать, что, в общем, запорожское казачество на всем колоссальном пространстве своей истории получило в этой повести отражение, как море видно в капле воды. Но в целом это 20-40-е годы 17 века.
Да.
Собственно, в ваших же, Наталья Валерьевна, исследованиях говорится, что Гоголь был, помимо того, что он отпрыск казачьей старшины, еще и отпрыском православного духовенства. И в повести «Тарас Бульба» религиозная составляющая отражена достаточно ярко. Собственно, в XVI веке уже ведется мощное наступление на православие на русских территориях Речи Посполитой. Брестская уния 1596 года ставит православное духовенство в зависимость от папского престола в Риме. Происходит попытка подчинения православия Риму. Она привела к чудовищным насилиям над населением Малороссии, да и шире. Собственно, территория современной Белоруссии также подвергалась в конфессиональном плане настоящим издевательствам, давлению, насилию. Происходило истребление православного духовенства и епископата, которые с этим были не согласны. Казаки были чуть ли не единственными защитниками православного духовенства в этот момент. Что Гоголь пишет об этом и до какой степени то, что он в какой-то степени потомок духовенства, играет здесь роль?
А он действительно потомок духовенства и по отцовской, и, как я выяснила, по материнской линии. И в повести «Притеснение православных» в результате Брестской унии – это ключевой момент, собственно, повести. Именно с известия о том, какие насилия творят в Малороссии поляки, католические ксензы и иудейские торговцы, которым отдавали в аренду храмы, отнятые у православных. Именно с этого начинается война запорожцев против поляков. А известия эти в повести звучат так. Я несколько адаптирую цитату к современному восприятию. «Уж церкви святые теперь не наши, теперь у иудеев они на аренде. Если иудеев вперед не заплатишь, то и обедни нельзя править. И ксензы ездят теперь по всей Украине в таратайках и запрягают не коней, а православных христиан». И это не фантазии, не вымысел Гоголя, а это исторические факты, которые он черпал из исторических источников, которые читал во множестве. Действительно, поляки объявили православие холопской верой, духовенство православное и простых верующих всячески силы, пытками, издевательствами принуждали переходить в униатство, вплоть до убийств, до смертных казней. Но при этом часть южно-русской знати добровольно принимала унию, чтобы сохранить свое положение, свой статус, свои богатства. Бульба, например, в своей знаменитой речи о казачьем товариществе говорит о таких людях, что они гнушаются языком своим, своих продают, и милость польского магната им дороже братства. При этом казаки и массы простого народа крепко держались за православие, и все казацко-крестьянские восстания в Малороссии до середины 17 века против панов имели характер именно борьбы за веру.
Ну что ж, хотелось бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что у Тараса Бульбы несколько вариантов текста. Один, собственно, принадлежит Гоголю, это дореволюционный текст. А вот в советское время печатали когда как. Время от времени оттуда выпускали цитаты, которые советский идеологический менеджмент считал немыслимыми в условиях развитого социализма. Ну вот я одну из этих цитат сейчас воспроизведу. Тарас Бульба перед гибелью как бы пророчествует. Он говорит: «Подымается из русской земли царь, и скоро в мире не будет силы, которая не покорилась бы ему». У запорожского казачества определенная слава. Многим считается, что оно было в основном врагом, противником России. Но, видимо, ситуация была несколько сложнее. Об этом пишет Гоголь, который хорошо знал историю запорожского казачества. В каких реальных отношениях с Россией, с русским царством, оно находилось в 16-17 столетиях, собственно, до того, как стало частью России?
В этом эпизоде Гоголь вкладывает в уста Тараса Бульбы как бы предсказание о временах Российской империи, о более отдаленных, о политическом влиянии России в мире, о ее громких военных победах. Но на самом деле запорожские казаки издавна возлагали свои упования на русского православного царя, на мощь русской державы. А уже с конца XVI века, когда, собственно, и начались вот эти крупнейшие казацко-крестьянские восстания против польской власти, когда Малороссия застонала под властью поляков. Когда казачьи восстания терпели поражение, запорожцы очень часто уходили в Россию на царскую службу или на казачий дон, или отправляли в Москву просьбу о принятии Малороссии под власть царя. И таких фактов множество. Да, действительно, был период, этот период смуты, когда запорожцы вместе с донскими казаками, с волжскими, ну, просто безобразничали на территории России.
Ну, а государство наше ослабело, и во время смуты только ленивый не куролесил, пытаясь набить себе карман в условиях безвластия.
Да, и даже был поход гетмана Сагайдачного под Москву по призыву польского короля, хотели взять Москву, но не получилось. Позже, в 20-30-х годах, воеводы русских приграничных городов постоянно сообщали в Москву, что запорожцы хотят бить челом русскому царю, чтобы услужить ему. И тот же Сагайдачный уже через полтора года после того самого похода бил челом русскому царю о принятии на службу.
Михаил Федорович из династии Романовых.
Да. Воеводы сообщали, что если не хватит у запорожцев силы биться с поляками, то они все хотят перейти в Россию под руку царя. И, конечно, венцом этих казачьих надежд, запорожских надежд, стало принятие Малороссии в подданство Русского царства по просьбам Богдана Хмельницкого и всего войска запорожского в 1654 году.
Ну вот говоря о Тарасе Бульбе, о героической фигуре, о центральной фигуре произведения Гоголя, конечно, много спорят о том, были ли у него реальные исторические прототипы. Ваша точка зрения?
Ну, в целом, это собиратель, образ предводителя запорожских казаков, возглавителя одного из многочисленных казацких восстаний конца XVI, первой половины XVII века. В незавершенной исторической повести Гоголя, которая предшествовала Тарасу Бульбе, имя главного героя гетмана Тарас Остряница, оно соединяет в себе имена двух реальных гетманов, которые воевали с поляками, Якова Остряницы и Тараса Трясила. Тарас Федорович Трясила – это действительно один из прототипов Тараса Бульбы. Он возглавил крупное казацкое восстание в 1630 году, а перед тем запорожцы одержали несколько побед, разбили поляков. Польский его начальник вступил с ними в переговоры, обещал всяческие королевские милости. А некоторых из казачьих старшин это устраивало, они подписали соглашение. Но Тарас Трясила и многие другие казаки были против. Они хотели продолжать борьбу с поляками, понимая, что те в очередной раз просто обманут.
Так и произошло в конечном итоге.
Так и произошло. Не выполнят своих обещаний. И Тарас Трясила увел 10 тысяч казаков в Запорожскую сечь, там его избрали гетманом, и вскоре война за изгнание поляков из Малороссии продолжилась. Все это в точности совпадает с тем, что описывает Гоголь в повести. А позднее Тарас Трясила вел переговоры с русским правительством о переходе части запорожского казачества на службу России, но дальнейшая его судьба достоверно неизвестна.
Ну что ж, Трясила и Остряница. Действительные герои и вожди народа Малороссии. Ну и мне осталось спросить, может быть, наиболее героических словах, сказанных Николаем Васильевичем Гоголем. Он называет запорожцев братством, товариществом, казаков называет рыцарями. Откуда это западное слово? Собственно, риттер в немецком словаре – это всадник, в русском языке – это дворянин, благородный человек из эпохи Средневековья и в то же время человек, придерживающийся определенного нравственного кодекса в современности. Почему Гоголь прикладывает это слово к запорожским казакам?
А потому что они сами себя называли запорожским рыцарством. Ну, в малороссийском произношении это лыцарство. И некоторые историки, в том числе современные, видят в устройстве сечевого запорожского казачества православный аналог европейских средневековых военно-духовных рыцарских орденов. Запорожцы действительно вели вооруженную борьбу за православную веру. Свое назначение, свою миссию они видели в защите Малороссии, во-первых, от басурман. А в данном случае имеются в виду татары и нагайцы, которые постоянно совершали набеги на территорию Малороссии и уводили многотысячные полоны.
Ну и турки в какой-то степени.
Да, и во-вторых, от недоверков, как запорожцы называли поляков-католиков, недоверки в кавычках. Ну то есть, как бы, люди неполной веры. И какие-то другие черты роднят запорожцев действительно с духовно-рыцарскими орденами, например, своеобразное их нестяжательство. Так все добытое на войне добро они мгновенно проматывали в своих разгулах широких. И, во-вторых, например, безбрачие. В столице запорожских казаков, в Запорожской сечи, настрого было запрещено жить женатым казакам, туда вообще не допускались женщины. За нарушение этого запрета полагалось суровое наказание вплоть до смертной казни. И была, например, такая поговорка: «Лыцарю лыцарская честь, ему треба воевать, а не возле жинки пропадать».
Ну что скажешь, вы так героически все это рассказали, что, кажется, вас бы приняли в это товарищество, Наталья Валерьевна, не заметив на самом деле то, что вы не казак, а скорее были бы там казачкой. И вместе с тем, дорогие радиослушатели, напоминаю вам то, что Николай Васильевич Гоголь плоть от плоти Малороссии, от казаков и от духовенства Малороссии, знал историю ее как никто, писал как никто об этом талантливо. Сейчас мне остается от вашего имени поблагодарить Наталью Валерьевну Артинину за ее экскурс в историю Тараса Бульбы и казачьей Малороссии и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо, всего доброго, дорогие радиослушатели.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы будем читать сегодня и размышлять над 4 главой первого послания к фессалоникийцам святого апостола Павла. Читать буду я, Евгений Никифоров, а толковать будет протоиерей Георгий Климов. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотении, как язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, не покорен ни человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святаго. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. Итак, батюшка, заклинаю, просим, умоляю вам, с одной стороны, Господом Иисусом Христом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. С одной стороны, он и хвалит чрезвычайно, и описывает их добродетели. А с другой стороны, говорит, еще. Как так можно?
У апостола Павла традиционно сначала идет похвала, а потом уже апостол Павел начинает говорить на фоне сказанного о недостатках. И мы можем полагать, что когда, ну вот мы говорили, Тимофей узнал, да, были гонения, да, выстояли. И знаете, всегда, когда потом входит верующий человек в состояние уже, ну, более-менее мирной жизни, вспоминая о своих подвигах, иногда он не может не возгордиться. Вот бывает такой момент, что вот какой я все-таки, я смог. А за этим идет, ну, своего рода, что ли, охлаждение уже к внутреннему деланию, к тому, чтобы печься о твердости сердца, о которой мы в прошлый раз говорили. И человек начинает увлекаться уже, ну что ли, тем внешним, который он может как бы благоустроить для своего христианского быта. И вот апостол Павел этот момент очень четко улавливает. Он не случайно, вот вы правы, он говорит, просим, умоляем вас. Вот когда ты кого-то умоляешь, значит, что-то уже не так. Умолять тот, кто и так все хорошо делает, не надо, его хвалят. А вот тут умоляем. По поводу чего начинает апостол Павел умолять их, фессалоникийских христиан? Вот, допустим, он говорит о том, что воля святая, воля Божия есть в том, чтобы вам воздерживаться от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотении, как язычники. Так вот, конечно, заповедь Божия, а эта заповедь уже на язычников была распространена после первого апостольского собора, который состоялся примерно в 50-м году, действительно воздерживаться от блуда. Ну и помимо этого еще было предписано не есть крови, удавленины, и вот всего такого, что, ну, действительно претит нормам нормальной христианской жизни. Конечно, если мы говорим о Фессалониках, а многие верующие, я думаю, представляют, что это мощный портовый город, который находился, как мы знаем, на Великой Римской дороге. И, естественно, Фессалоники не были изъяты вот из этой проблемы, что ли, нахождения в языческом мироощущении. Проблема в том, что для язычников многие те вещи, которые, ну вот, действительно, по апостолу Павлу нам стыдно даже называть, которые срамными для нас являются, для язычников это была норма. Они даже не понимали, а в чем тут, собственно, грех? Блудить, прелюбодействовать. Особенно это касается мужчин. Там свои законы были у римского государства. И, допустим, блуд со стороны женщины и блуд со стороны мужчины, они отличались как небо и земля. То есть, в данном случае, здесь у мужчин было очень много степеней свободы. Но апостол Павел, это к ним обращаясь именно о том, что они уже стяжали святость сердечную, говорит: смотрите за твердостью вашего сердца, за непоколебимостью, потому что оно вам подскажет, где блуд и куда вам нельзя идти. По всей вероятности, вот это охлаждение грозило тем, что многие фессалоникийцы, по крайней мере, склонялись к тому, ну, чтобы отдохнуть немножко и предаться страстям, соответственно. Апостол Павел предупреждает их: не вздумайте этого сделать. Вот, ну и дальше. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно. И дальше. И корыстолюбиво. Потому что Господь, мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Вот по поводу того, что Господь мститель за все это. Да, мы привыкли говорить, что Господь — это сама любовь воплотившаяся, что Он не мздовоздаятель, Он не каратель. Но проблема заключается в другом. У человека есть дар свободной воли. Если человек своим собственным сердечным волеизъявлением покидает вот эту твердую стезю шествования к Господу, он сам себя отлучает от Бога. Ему Бог уже не может помочь. Он оказывается вот в этой тьме. В тьме вот этого нечувствия, в тьме вот этого идолослужения, в тьме, мы можем сказать, чувствительности как таковой, о которой говорит апостол Павел, за которой всегда стоит вот корыстолюбие действительно, зависть стоит всегда. Но по объяснению исследователей, здесь апостол Павел начинает скрывать и другой очень важный момент. Какой? Когда вот он, допустим, говорит о корыстолюбии, когда он чуть попозже скажет: смотрите, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними, ни в чем не нуждались, он просит их делать свое дело и работать своими собственными руками, как и мы заповедовали вам. Не имеет ли в виду апостол Павел вот что? По всей вероятности, когда более-менее церковь или церковная община, ну, начинает существовать уже, действительно существовать, устоявшийся такой вот стабильный становится, то всегда в этой общине появляются такие, знаете, профессионалы, которые умеют хорошо шить одежду для голого короля. То есть это обычно какие-то агитаторы, слегка возбужденные, которые... именно не работая, а именно зарабатывая на том, что постоянно о чем-то вот несут бред или болтовню, начинают хорошо жить. Корысть у них своя, вот в этом появляется. Апостолу Павлу этот момент очень важно обозначить, потому что он чуть ниже начнет говорить о втором пришествии. Так вот, по всей вероятности, эти специалисты по болтовне начинали уже фессалоникийцев будоражить их умы. Умы именно на предмет того, что произойдет, когда придет Христос. И когда Он придет, Христос. И понимаете, для таких вот болтунов тут, в общем-то, большое поле деятельности, потому что они говорят о том, что еще чего не было. Об этом не знает никто, как оно будет. И поэтому говори, что хочешь. Лишь бы это цепляло человека. И по всей вероятности, вот апостол Павел начинает этот момент улавливать, что, ну, понятно, ведь всякому человеку интересно, когда придет Христос, как это будет. Это вообще тема беспроигрышная, можно сказать, в истории церкви всегда была. И вот для апостола Павла очень важно здесь как бы все поставить на свои места и сказать, что, работая своими руками, то есть трудясь, проливая вот этот пот трудов, с одной стороны, с другой стороны, ведя тихое, безмолвное житие, вы будете иметь возможность за своим сердцем наблюдать, как оно двигается, как оно движется, какие сердце порывы имеет. И вот именно в этих движениях сердечных вы сможете тогда определить, что истинно, а что ложно. Вот мне кажется, что вот здесь для апостола Павла очень важный вот этот аспект выделения того, что в их среду вошел некто, кто может их уже смущать неверным учением о спасении.
Ну, действительно, ясный и простой совет, как нам, собственно, всем жить. Он говорит, усердно стараться о том, чтобы жить тихо.
Делать свое дело.
Делать свое дело. Ребята, да. не заглядывайте на других и не переживайте о том, что вас особенно-то не касается. Делайте свое дело и работайте своими собственными руками, чтобы не зависеть ни от кого.
Да, чтобы, видите, здесь, ну вот мне кажется, это как никогда актуально для нас. Вот что значит выражение «усердно старайтесь о том», представьте, «усердно старайтесь о том, чтобы жить тихо». А почему вот... мы живем сейчас не тихо? Вот это вопрос. А мне кажется, что вот в силу того, что современные, ну, так мы их называем, СМИ, они постоянно дают нам, знаете, они по-другому уже не могут, ошеломляющую, жареную, будоражащую информацию, мы не можем тихо жить, потому что мы куда ни посмотрим и что ни услышим, мы уже взбудоражены. А апостол Павел, если говорит, усердно старайтесь, то, конечно, он нас, наверное, не призывает взять и закинуть подальше наши айфоны, телефоны, выключить, вырубить интернет. Но все-таки надо прислушаться, потому что то, что мы совершаем сами над собою, вот именно варясь постоянно в этой будоражущей жиже и каше духовной, ну, сами для себя являемся духовными убийцами. Потому что, находясь вот постоянно в этом чаду, таком, в смраде в этом, мы не видим ни самих себя, не чувствуем своих сердец. И самое главное, когда человек начинает вариться вот во всех таких, ну, действительно, новостях, то он тоже загорается желанием, как бы так, смотрите, не работая, достать побольше денежек и жить хорошо себе. И апостол Павел говорит, во-первых, усердно старайся, чтобы тихо жить, тихо живи. Во-вторых, работай своими собственными руками, тогда все будет хорошо. И вот в этом смысле опять вспоминаем заповедь Божию. После грехопадения Адаму данную, в поте лица будешь есть хлеб твой. И это спасительная заповедь для человека, потому что пока он работает руками и пот трудов проливает, он остается носителем образа Божия. Как только это перестает быть, он такой человек, он сразу впадает в какие-то неправильные понимания жизни и начинает заниматься не тем, чем должен верующий человек заниматься.
Ну, понятно, что верующий человек должен заниматься прежде тем, что важно для спасения. И здесь, говорит апостол, и так непокорный, непокорен не человеку, то есть не внешним каким-то, да, но Богу. Да. А с другой стороны, он говорит, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались.
И ни в чем не нуждались. Но в данном случае под внешними, конечно, мы понимаем языческий мир. Благоприлично поступать перед внешними, но в силу тех вот возможных обстоятельств, которые можно поступать, апостол Павел не случайно об этом говорит, это гарантирует нам возможность тихого жития, вот того, о чем должен усердно стараться человек, потому что если я сам лезу постоянно на рожон, туда, куда меня не просят, и постоянно нарываюсь на проблемы и на очень сложные обстоятельства взаимоотношений с внешними, то, естественно, у меня времени на то, чтобы молиться, спасаться, воспитывать детей в христианстве, у меня не будет. Я растрачусь именно не весь на что. Поэтому апостол Павел дает эту, да, очень важную заповедь. И посмотрите, вот это, и ни в чем не нуждались, это тоже достаточно важно, потому что нельзя верующему человеку рассуждать, что вот не буду думать, и не факт, что я должен ни в чем не нуждаться, буду вести аскетический образ жизни. Нет, апостол Павел говорит, нет. Именно то, что более-менее все в достатке, тихая жизнь, труд, они обеспечивают тебе возможность, ну, я не знаю, как сказать, возможность созревания для вечной жизни, нормального созревания. Вот яблоко висит на дереве, оно должно находиться под солнцем постоянно, в свежем воздухе и так далее. Там червяков не должно на него лезть. То же самое апостол вот эти условия обозначает, которые дадут тебе возможность вот из себя, что ли, плод для вечной жизни готовить. А если этого не будет, то будет пустоцвет. И что бы там ни было, а внутри там пустота. И вот в данном случае для апостола Павла это очень, ну, как сказать, стратегически важный момент.
Следующая тема как бы не связана почти что с предыдущими его рассуждениями. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. А потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в встретении Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга сими словами. Совсем другая тема, вот в той же самой главе, про умерших. Не хочу ставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели.
Может быть, и не совсем. Я пытался к этому подвести, что по всей вероятности в общину входили люди, которые с удовольствием рассказывали фессалоникийцам о том, как не должно быть второе пришествие. Будоражили их умы. И поэтому апостол Павел, вот в данном случае, предварив словами о том, что опасайтесь таких, говорит о том, как оно будет на самом деле. Одно из исключительнейших мест в Священном Писании, говорящих о том, как произойдет второе пришествие. Я думаю, верующие многие этот текст узнали, поскольку он традиционно читается в родительские субботы, он читается на панихидах, он читается при отпевании мирян, поэтому в данном случае многие, я не исключаю, даже знают наизусть этот текст, но только по-славянски. «Братья, не хочу вас не видеть, а умерших, да не скорбите, якоже и прочее, не мущи упование». Но в данном случае первое, о чем здесь апостол Павел говорит, о том, что скорбеть не надо. То есть, если ты во Христе, если ты верующий человек, то смерть ближнего твоего не может быть скорбью для тебя, потому что скорбит только тот, кто не имеет упования. Для нас это жестоко звучит. Но это апостол Павел, нам некуда деться. Значит, если мы скорбим, нам нужно как-то пересмотреть свой взгляд на жизнь, на веру, на учение о воскресении мертвых. Ну и вот дальше апостол Павел говорит, что «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших о Иисусе Бог приведет с ним». Вот, все исследователи, толкователи и святые отцы, как один, говорят, что по всей вероятности в Фессалоникской общине, возможно, в силу гонений, которые там прошли, и которые, может быть, были даже и на этот момент, или просто умирали люди. Но вот это вот ожидание того, что Господь вот-вот должен прийти, оно настолько, говорят, было живо в Древней Церкви, что многие считали, что во что бы то ни стало, они дожить должны до пришествия Господа. И вот апостол Павел, таких смущающихся, он успокаивает, конечно, и упреждает, и как бы говорит, что вы не переживайте. Даже умерших Господь. А до этого мы в прошлой главе говорили, что для апостола Павла учение о том, что Иисус есть истинный Бог, оно уже вполне правомочно, он его употребляет. В данном случае, что Иисус, пришедший как Бог своим всемогуществом, воскресит любого человека из мертвых. Он всемогущий Бог, он не посоветовался с нами, чтобы нас из небытия вызвать. Не из праха земного, а из небытия. Поэтому и здесь он не будет ни с кем советоваться, с этими агитаторами, которые говорят им там не весь что. Он придет и воскресит любого. Он всемогущий Бог. Но дальше апостол Павел предчувствует вопрос верующих, а кто доживет, тогда что с ним будет? И вот тут апостол Павел очень мудро говорит, что сначала они, потом мы. Но он говорит, что мы будем не в таком виде, в каком сейчас есть, а нечто другое с нами произойдет. Вот здесь апостол Павел говорит, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в средне Господне.
То есть это сначала воскреснут мертвые,
да,
во Христе?
Да, так апостол Павел говорит. Сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем. Но вот это слова о том, что мы вместе с ними восхищены будем, они заставляют древних наших толкователей, экзегетов, утверждать о том, что в момент пришествия Господа естество человеческое будет преображено в духовную плоть. Ну, об этом и апостолы тоже, в общем-то, говорили, апостол Петр, апостол Павел. Но в данном случае естество, можно сказать, даже плоть человеческая приобретет новые свойства. Свойства, которые отчасти мы можем видеть в свойствах плоти воскресшего Господа, который появлялся, исчезал, проходил сквозь закрытые двери, который ел перед учениками своими и в то же время вознесся на небо. Вот в данном случае все это апостол Павел раскрывает перед фессалоникийцами, и, наверное, когда он эти слова произносит, он не случайно говорит: «И так утешайте друг друга этими словами», потому что, на самом деле, вот это простое слово апостола Павла, оно для верующего человека является великим утешением. Но на самом деле, если Христос Бог, всемогущий, то тогда смерти нет, есть сон. Тогда за этим сном что может открываться? Да, умер человек, но он, не случайно апостол Павел говорит, во Христе умирает. Он через веру соединен с человечеством Бога человек. Духом Святым он оживотворяется. И тогда получается, что для истинно верующего человека, у которого не сомневается, что Христос воскрес, остается упование великое на Бога и утешение. Христос ведь сам не случайно называет смерть сном. Помните, друг наш Лазарь успе. Или, допустим, дочь Иаира. Девица не умерла, но спит. И мы об этом тоже говорили, конечно. Здесь очень хорошо блаженный Феофилакт объясняет эти моменты. Здесь, говорит, Господь наш Иисус Христос утверждает, что для Него воскресить умершего точно так же легко, как разбудить спящего. Или же, с другой стороны, нас Евангелие научает тому, говорит блаженный Феофилак, что для истинно верующего человека смерть все равно, что сон. Но когда мы засыпаем, действительно, мы же не знаем, насколько мы заснули. По сути дела, мы не знаем, сколько мы проспали, если мне это такая будильник. 7 часов, или 7 месяцев, или 7 веков.
Не может быть,
я проснулся, да. А сколько я сплю? Вот нечто подобное мы должны с вами постоянно, что ли, вот интегрировать свои умы, чтобы сердце, в конце концов, поддалось вот этой важной мысли. Между прочим, церковь здесь тоже время даром не теряет. И в молитвах на сон грядущий у нас есть слова о том, что мы, указывая на нашу койку, на нашу кровать, говорим, неужели мне одр сей, гроб будет? То есть это произойдет. И я ложусь в него, как в гроб. Я закрываю глаза, все, небытие. Я уверен, что я проснусь. Вот такая же уверенность должна быть, что я воскресну. Что меня Господь воскресит, лучше так сказать. И в этом смысле опять вспоминаем одного из подвижников благочестия, который спрашивает, а что такое смерть? И отвечает, смерть — это страх Божий и больше ничего. Ну вот в данном случае действительно великое утешение в учении апостола Павла о воскресении мертвых. И видите, как все просто. И как ненадуманно, в отличие от многих-многих вот этих вот концепций, которые о чем только не говорят и куда только не заводят. Все гораздо проще, если мы доверяем Слову Божию. А это Слово Божие, это Священное Писание, это откровение, которое в данном случае апостол Павел дает верующим. Другой вопрос, который задают исследователи, откуда апостол Павел об этом знает? Но знает, полагают, не из Священного Писания. Полагают, что это лично откровение им, полученное от Господа. И в других посланиях апостол неоднократно ведь упоминает о том, что у него были откровения особые от нашего Господа. Вот в данном случае полагаем, что это действительно так.
Ну что ж, не так утешайте друг друга сими словами. Утешимся этими словами,
да.
Повторю их. Вот мы, оставшиеся в живых, вместе с нашими любимыми мертвыми покойниками, вместе с ними восхищены будем на облаках. Вместе мы встретимся в сретении Господу на воздухе или на воздухе. И так всегда с Господом будем. Какое упование чудесное. Как хочется этого достичь. Да. Как хочется, чтобы в сердце эта вера была постоянно жива. И мы со своими любимыми встретились и жили так всегда в Господе. И что ж, сегодня мы читали 4 главу 1 послания к Фессалоникийцам святого апостола Павла. Читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Климов.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
В этот час, полночный час, заунывной вьюги, отойдите от меня, не други и други, то ли метель метет в ночи, то ли воют волки, ни лампады, ни свечи. И в душе потемки, горе мне, о горе мне, горе мне великое. Ни дороги, ни следа. Край людьми заброшен, потопиша мя вода, до души в недоша ветер в стекла сыплет соль. Что так расходился и царапая лицо, каюсь, что родился, горе мне, о горе мне, горе мне великое. Воды, воды надо мной, до души в недоша, и шепчу под волчий вой: пощади мя, Боже, ночь совсем с ума сошла. Вьюжит, 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 серых певчих наняла, панихиду служи. Горе мне, о горе мне, горе мне великое. Не назвать тоску мою, вовсе беспричинной. Понял я, по ком поют, погребальный чином. Ветер вновь под волчий вой стекла соль швыряет, а меня, хоть я живой, вьюга отпевает. Горе мне, о горе мне, горе мне великое. Что душе плохи дела, нет в тебе просвета. Хорошо же ты жила, коль живой отпета. Так давай под этот твой слезы лить потоком. Заслужили мы с тобой волчий хор и только. Горе мне, о горе мне, горе мне великое. Но уже не так темно, и в душе, и в келье. Посмотрел я на окно, кончилось веселье. От мороза вензеля в свете проступают, мы отпеты, а земля нас не принимает. Горе мне, о горе мне, горе мне великое.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Не будьте мелочны в образе жизни, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Римлянам, 12 глава, 12 стих. Это первое. Ищите всюду духа, а не буквы. Ныне напрасно стали бы вы искать обителей. Их нет, потому что уставы святых отцов поражены, правила их рассеяны светскими указами. Но вы всегда найдете монахов и в монастырях, и в общежитиях, и в пустынях, и, наконец, в светских домах и светских одеждах городских. Это явление особенно свойственно нашему веку. Ныне не должно удивляться, встречая монаха во фраке, поэтому не должно привязываться к старым формам. Борьба за формы бесплодна, смешна. Вместо того, чтобы побеждать и назидать, она раздражает противников или вызывает их презрение. Форма, как внешность, есть случайность, а случайность проходит, одна истина пребывает вовеки. Истина освободит вы. Иоанн, глава 8, стих 32. А истина есть Христос. Облекитесь во Христа, и вы явитесь в самой лучшей, в самой древней, и вместе с тем в самой современной одежде. Христос вчера и днесь, той же и вовеки. Евреям, глава 13, стих 8. Епископ Игнатий Брянчанинов.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку «Рождественский дар», которая будет проходить в торговом центре РМ с 23 по 28 декабря сего года. Проезд. Метро ВДНХ. Адрес. Первая Останкинская улица, дом 55. 23 и 27 декабря выставка-ярмарка будет работать с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день, 28 декабря, выставка-ярмарка будет работать с 11 утра до 4 часов дня, до 16:00. Дорогие братья и сестры, на выставке-ярмарке будет представлено большое количество монастырей, монастырских подворий, фермерских хозяйств, производства легкой промышленности, творческие мастерские. Обратите свое внимание, Святое Белогорье, фермер Юрий Деев приглашает вас в зал номер 15, место номер 5. Юрий Деев, великолепная мясомолочная продукция, зал 15, место номер 5. Также, дорогие братья и сестры, православное радио «Радонеж» – постоянный участник этих выставок-ярмарок. Мы будем находиться в зале номер 9, место номер 5. Здесь вы можете приобрести приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также можно будет поставить на ваши телефоны приложение для прослушивания радиостанции «Радонеж» в ваших телефонах. Дорогие братья и сестры, мы просим вас о помощи. Здесь же, в нашей секции, в зале номер 9, место номер 5, можно внести лепту на существование православной радиостанции «Радонеж» и совершить пожертвования для пострадавших храмов и монастырей Донбасса. Ждем вас с 23 по 28 декабря в торговом центре РМ на православной выставке-ярмарке «Рождественский дар» с 23 по 28 декабря. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. 28 декабря с 11 утра до 4 часов дня. Проезд метро ВДНХ. Торговый центр РМ расположен слева от центрального входа на ВДНХ. Слева от центрального входа на ВДНХ. Ждем вас. Спаси Христос.